Хорошо, дорогие. Итак, последняя тема. Ну, как бы себя немножко лучше чувствовать, чем первый день, да? Хорошо, да? Весь этот encounter, как бы, опять же, мы говорим, мы не сосредоточены на том, чтобы гонять бесов, освобождать кого-то от каких-то серьезных проблем. Здесь вы приезжаете работать между собой. Это весь фокус этого encounter. Это вы двое. И если нужна помощь, служители помогут. Но в основном минимальная помощь, и вы задействованы друг в друге.
Да, мы, зная, что мы, когда его делали, мы хотели это сделать, чтобы вы служили друг другу. Чтобы это для вас было тоже как практика работы уже в доме, у вас в доме. Потому что когда приезжаете на энкаунтер, за вас молятся, служителя вас вкладывают, все. И потом многие уезжают домой, они не знают, как бы, да, они получили как бы информацию, как бороться, там, как стоять, жить в победе, а дальше как бы все. Но тут именно как бы мы решили, что вы работаете, вы проходите эти упражнения, вы делаете задания, вы работаете друг с другом, вы исповедуетесь, вы молитесь друг за друга, исповедуете все это. Оно настолько, знаете, оно как бы, оно сеет вас семя, работать дальше, продолжать это и двигаться дальше в этом. Мы тоже, когда мы начали это делать, и у нас это как для нас уже как стиль жизни. Это для нас как, это очевидно. Мы никому не идем за помощью. Абсолютно. Знаете, у нас, каждый из вас должен сделать такое, как бы, выключить эту опцию, что как бы кто-то вам поможет. Серьезно. У нас этой опции не было. Не было и нет. Вам серьезно говорю, что и нас это вынуждено работать друг с другом. И работать над собой тоже. Знаете, и это сделало нас сильными. Поэтому мы можем с вами тут сидеть, делиться нашим опытом и не стыдиться, и рады поделиться, и хотим, чтобы ваши семьи тоже были крепкими и сильными. И вот это все, что вы здесь проходили, дорогие, это инструменты для вашей дальнейшей супружеской жизни. Оно не заканчивается здесь, оно только начинается.
То есть мы даем только хороший старт,
да.
И потом на этой платформе вы можете дальше двигаться, и все. И вы теперь вы можете запросто сказать, я хочу тебе что-то рассказать. Все, вы абсолютно знаете, вы сейчас в сохранной зоне, никто на тебя орать не будет, и ты можешь от сердца рассказать кому-то, кто поможет тебе пройти эти вещи. Поэтому, и я так скажу, это очень классно. Вы даже ключи очень классные получили. Плюс мне нравится, что вы же эти ключами теперь сможете делиться с другими. То есть вы можете открыть книжечку, открыть и сказать, ребята, вот, давайте. И мы это делаем не только, чтобы вот просто послужить вам. Мы хотим из вас сделать служителей. То есть вы уезжаете, и уже у вас есть ключи и материал помочь другим людям. И это, представь, как это будет классно, когда не просто ты куда-то едешь, а семьи помогают семьям, помогают другим семьям. И это ключи. И мы живем в свободе, да? В свободе, счастливые. Хорошо, родные, итак. Подходим к самой последней теме. Это такая, я так скажу, заключающая тема на этом энкаунтере. И мы ее так назвали «Божий порядок для брака и семьи». Okay? И сейчас мы немножко поговорим о самом браке и о семье. Это уже немножко детей коснемся. Мы не будем сегодня идти глубоко в воспитание детей. Чуть-чуточку, чтобы было понятно. В основном этот энкаунтер настроен на вас. Okay? Итак, семейная жизнь имеет теократию по Божьему плану. Мы хотим объяснить сейчас со Светланой, что у Бога очень уникальная теократия. Это когда мы берем семью с вами, в семье Бог поставил главой мужчину. То есть мы никуда от этого не денемся, это Божий порядок. И нарушение этого порядка приводит к дисбалансу и проклятию. Okay? И здесь, но когда мы с вами берем духовные действия, здесь теократия это не работает, потому что у Бога нет мужчины и женщины, все понимаете, да? И Бог относится к нам, ко всем, как к сыновьям Бога, то есть наследникам, окей? И как к невесте Христа. И там уже преобладает и доминирует функция. И мы это в теле Христа можем запросто наблюдать. Мы туда сейчас чуть глубже пойдем, но немножко, буквально вершочек скажу. Например, берем таких людей, как Кэтрин Кульман, да, как бы, то есть это не просто женщина служит, это элемент Церкви Христа, который служит через женское тело. Ничего общего с полом не имеет, поэтому мы сразу говорим, что мы аннулируем все вот эти религиозные предрассудки насчет женщин. В семье теократия, когда мы выходим на сцену или служить, если моя жена служит, то здесь я подчиняюсь ее элементу. Она служит поклонением, и здесь уже я абсолютно преклоняюсь перед функцией, которую Бог вложил в нее. И я исполняю. Она говорит, поднимите руки. И я поднимаю руки, потому что она сейчас, ее функция доминирует. Okay? И я не смотрю на это. Что это мне женщина сказала? Мы с вами, давайте созреем. Я верю, здесь зрелая публика. Да? Мы, когда кто-то говорит из лидеров женщин, там, поднять руки или сделать какое-то действие, выйти на молитву, поклониться, то это говорит тебе человек, который ходит в этом элементе. Это Бог хочет сделать, как бы, да, протянуть свою руку через этого человека к тебе. И поэтому вот так вот. Но сейчас давайте затронем, и теперь все постепенно, о чем я сказал, да? Итак, семейная жизнь имеет теократию. Вначале Бог сотворил мужчину. Давайте сначала не будем касаться духовной, давайте коснемся физического элемента. Вот жизнь мужчины и женщины под кровом семьи, да? Вначале Бог сотворил мужчину. Смотрите, чтобы нам с вами понять реальность семьи, нужно идти в начало. Бог создал мужчину. Перед тем, как Он доверил, заметьте, это именно секрет духовного успеха. Перед тем, как Бог дал жену, или Еву, да, Адаму, Он дал ему сад, Он дал ему цель, Он дал ему мечту, Он дал ему назвать всех животных, и Он уже поставил его хозяином, то есть человеком, который уже что-то делает для Бога, да? Возьмем так, да? Или уже имеет функцию. То есть у него, он, написано, ухаживал за садом, он работал с животными, там мы видим, как он называл все это. Целая функция была именно в саду, да? И получается, и именно вот в этот элемент мужчины, созревшего, приводится жена-помощница. Все понимаете, да? И нам это нужно понять. Знаете, где проблемы очень серьезные начинаются в семье, где жена входит, а он недозревший, он не имеет функции, понимаете, да? Женщины очень уникальные существа, они хотят помочь, но им нужно кому помочь и куда он идет, вы понимаете, да? То есть я заметил, что моя жена с удовольствием будет помогать, но она хочет видеть, что ты знаешь, что ты делаешь. Ты уверен в себе, ты уверен в Боге, ты уверен в призвании. И я скажу так, что мужчине, даже если брать сотворение человека, лучше дозреть и потом вводить свою жену в элемент, чем недозревшими. Первая проблема семей. Недозревшие прыгнули в кровать, насладились, и потом сели и разбираются, у кого какая функция. Понимаете, да? И вот здесь начинается реальный крах, потому что ее тянет туда, а его тянет вот туда. И получается, так что же это, Бог что-то не досмотрел? Нет, мы незрелыми морально, не физически, морально и духовно входим под венец, не разобравшись со своим элементом как семьи, личности, и мы начинаем двигаться, и потом жена говорит, а я к этому как-то и не отношусь никак. Это говорит не о том, что Бог что-то прогадал, а о том, что мы вошли в брак незрелыми, не физически, а душевно, духовно и морально, окей? Поэтому смотри, вначале Бог сотворил мужчину, дал ему цель для жизни ухаживать за садом, потом сотворил женщину для того, чтобы помогать мужчине ухаживать за садом. Когда у мужчины нет цели и ведения для жизни, часто женщины берут инициативу в свои руки. Вы заметили, как в России, именно в нашем постсоветском пространстве, это просто эпидемия и проклятие, когда мужчины ничего не делают, и женщине приходится быть и мужчиной, и зарабатывать, и еще этого пьяницу прокормить надо, который просто валяется от зарплаты до зарплаты. И что это значит? Пришел абсолютный дисбаланс и проклятие в семью. Женщины, начинается и матриархат, и дух Иезавели, не потому, что она вот такая плохая, а потому, что лежит на диване что-то, что не исполняет свою функцию. Эта личность, именно не женщина дисбалансировала все, а мужчина, не заняв свою позицию, дисбалансировал все. И жену, и себя, и детей, и отношения с Богом, и все наперекордак. Поэтому я так скажу, что нам нужно очень быть внимательными, мудрыми, чтобы теократию Бога увидеть, увидеть план Бога. И именно вот в таком дизайне работает благословение Бога. Оно по-другому не работает. По-другому это все будет дисбаланс и разрушение. Окей? Итак, смотри, когда у мужчины нет целеведения, очень часто женщины берут инициативу в свои руки, и впоследствии это приходит к дисбалансу и разрушению семьи, потому что женщина не рождена быть и идеологом, и помощницей собственных идей. Окей? И что получается? Она идеально в позиции помощи, совета, немножко подправить, посмотреть со стороны, сказать свой совет, помочь. Но он решает, он как бы глава, он делает реальные шаги, но посоветовавшись с ней, решив все плюсы и минусы. Да? И что получается, когда ей не с кем разговаривать, когда ей нечего делать, она не может двигаться, она, я так скажу, с ним. Женщина, хочешь не хочешь, начинает двигаться сама. И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы. Если после вашей свадьбы вы не имели цели и ведения от Бога, то вам абсолютно необходимо начать искать волю Бога, чтобы получить цель для вашей семьи. Иначе мы с вами будем делать один шаг вперед и два шага назад. Ты будешь пытаться исправить семью, а семья работает, когда есть теократия и цель. То есть семья работает вот в таком варианте. Поэтому, когда мы с ней женились, когда я нашел Светлану, да, приехал там, наша история, приехал там в Калифорнию на конференцию, увидел ее, это очень коротко, да, и когда мы были в ресторане, когда мы делали, первая наша встреча была, первое свидание, я был полон цели от Бога, я ей рассказал. Именно то, поймите, дорогие, именно то, в чем мы сейчас обои находимся. Ей легко сидеть со мной после 22 лет и делать то, что я ей рассказал в ресторане 23 года назад, перед нашей свадьбой. То есть, о чем я говорю, что именно вот этот вариант, вот так Бог создал. Мужчина должен иметь цель. Я не говорю о том, что так что у меня теперь нет, что мне теперь делать. Стоп. Поставить все на паузу и найти цель от Бога. Потому что у мужчины, у каждого она есть. Нет рожденного мужчины на земле, у которого Бог не призвал ухаживать за своим садом и делать свою функцию. И, естественно, у тебя будет та женщина и та помощница, которая будет рядом с тобой стоять и помогать им.
Я добавлю еще такой момент, который я с ним лично столкнулась, что когда мы познакомились, и да, мне что захватило моего мужа, это у него была цель, у него было видение, Бог пришел к нему, он ему там рассказывал, мне захвачен. Но что интересно, у меня тоже была цель, и у меня тоже было видение, у меня тоже была мечта. И кто-то может сказать, ну так кто теперь? Кто первый, знаешь, вот, чья мечта победит, знаете, если оба, вот в таком случае, что оба мечтатели, вот, что было в нашем случае. Я на тот момент, я просто, знаете, я настолько, как, я благодарю Бога за, что я немножко флегмат, что я не холерик, и я не бегу, знаешь, вместе со своим мужем, и у нас не было вот этого духа соревнования, знаете, есть вот этот дух соревнований, где соперничество, где муж, жена, они соревнуются, они соперничают, кто быстрее, кто лучше, кто успешнее, знаете, это должно, во-первых, уничтожиться у вас в семье, просто уничтожьте это, если у вас это есть. И у меня, знаете, я попросила у Бога, говорю, Господь, что ты хочешь, знаешь, как бы, я первая, или мне нужно поддерживать сейчас его? И вы знаете, я настолько сильно... Я помню одну, я была в тайной комнате, я просто попросила у Бога, потому что он мне свою мечту рассказал, она такая огромная, и я тоже, она меня захватила, и у меня тоже моя. И я пришла, просто говорю, Господь, дай мне знать. Он говорит, что твоя мечта в мечте его. Вот. Она говорит, через него ты войдешь в свою. И я увидела, тогда получила полное задание суппортировать его, поддерживать его, молиться за него и просто идти слепо, тупо за каждым его шагом.
Даже за ошибочным.
Даже за ошибочным, да. И вы видите сейчас, что мы как вот дополняем друг друга, что без него я не состоюсь. И без меня он тоже, потому что мы как... Я говорю, ну, Бог просто приколист, знаешь, проповедник и тот, кто поет, знаешь, у него всегда есть как кто-то лидер прославления, знаешь, как бы Бог знал, и вот эти вот такие моменты, как они вот, что я положила много лет своей жизни, которые я могла бы свою карьеру сделать, я могла бы записывать альбомы, ездить и все, я могла бы это сделать, если бы я сильно как бы почувствовала, что... Или я была бы, ну как, а как насчет меня, знаете, как вот много мы видим сейчас таких семей. Я положила свою жизнь помогать и суппортировать его. И я знаю, что Бог верный. И если у кого-то есть мечта от Бога, положите, если Бог вам говорит пожертвовать свои какие-то годы жизни, поднять своего мужа, поверь, поднимая своего мужа, ты поднимаешь себя. Это очень сильно, дорогие. Поэтому вот эти моменты, что мечта, и также вот, когда вот двое мечтают, вот это очень, очень сильный момент. И также, если, как Андрей сказал, что если у вас нету, попросите у Бога. Возьмите какой-то период времени в вашей жизни. Оставьте то, что может, ну как бы, поставьте на паузу какую-то, если оно вам мешает. И просто соединитесь с Богом вместе. Вот вместе. Вот вместе молитесь, вместе получайте. Делитесь то, что Бог открывает вам. Знаете, не удивляйтесь. Знаете, вот это у нас в семье. Муж сам молится, жена сама молится, у него свои одни видения, у него свои видения. И когда они даже собираются, они бьются, они соревнуются друг с другом. У кого лучше, у кого ближе отношения с Богом, кому Бог более лучше откровение сказал. Не может этого быть. Когда вы собираетесь вместе, наоборот, поднимайте друг друга. Вау, какое тебе Бог откровение дал. Вау, давай я его запишу. Вау, а тебе какое? Вообще супер. Знаете, вместе молитесь. И также отдельно тоже, когда получаете откровение, делитесь им с радостью и поддерживайте друг друга. И вы тогда увидите именно ту цель и направление, куда Бог ведет вас вместе. И ты или муж, или жена можете увидеть, кого Бог, как бы, кому помогать. Даже если твоей жене, и Бог говорит, помогайте именно твоей жене подняться, потому что через твою жену ты поднимешься. Поддерживай ее. Поднимай ее, суппортируй ее, будь ее вот этой опорой. Поэтому это очень сильно, вот это именно различить вот эти моменты, вот, это очень важно, один из важных шагов.
Хорошо, итак, мы сейчас возьмем 4 таких важных пункта, которые мы взяли. Опять же говорим, все может быть и больше, но мы берем самое основное, самое главное, чтобы завершить этот энкаунтер. Да? Итак, первое, на первом месте у супругов должен быть Бог. Это такая заезженная фраза, но ее мало вообще кто понял по-настоящему, потому что что такое? Ну, у меня на первом месте Бог. Если бы у тебя был на первом месте Бог, у тебя бы не было психов, ты бы не требовала от мужа или ты от жены не требовала того, чего только Бог может тебе дать. То есть я заметил, как только в моей жизни Бог стал на первое место, с женой у меня стала идеальная жизнь, потому что больше я не требую. Вы знаете, когда иногда мы сидим, раздражаемся, и мы думаем, что это должна жена восполнить, а эти отношения, это исцеление тебе только Бог в тайной комнате должен принести. Дорогие, вот я заметил, что как только Он стал моим фундаментом, я перестал требовать от нее то, что она и не должна мне давать. Она не мой фундамент, она моя помощница, она должна рядышком стоять. И вы знаете, у нас пришло полное исцеление. Я всегда говорю, у меня номер один Бог, она номер два. У нее номер один Иисус, я номер два. И только так можно быть идеальной парой. Потому что если мы сконцентрируемся друг на друге, что происходит? Мы делаем друг друга богами. Это значит, что у меня запросы к ней такие, которые никакой человек на этой планете исполнить не может. И я видел, семьи сначала обожествляют друг друга, потом уничтожают друг друга, потому что они не смогли восполнить нужды, потому что она и не должна восполнить все мои нужды. Она может коснуться моей души, немного моего тела, но мой дух и все, моя функция, она только от Бога. А удовлетворение начинается из духа, перетекает в душу и заканчивается удовлетворением в плоти. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? То есть, и когда у тебя дух отрезан и фундамента нет реально его, ты говоришь, ну да, фундамент это мой Бог. Реально ли твой Бог? Сколько ты часов в день проводишь со своим Богом? Инвестируешь ли ты время, инвестируешь ли ты мысли, чувства в своего Творца? Если инвестируешь, твой Бог действительно является Богом. Но когда вся твоя инвестиция поворачивается в своего супруга, во-первых, ты, как тебе сказать, ты этим вводишь супруга своего в очень непонятная и шаткую позицию, потому что она теперь не знает, что делать, и теперь она должна стать всем во всем для тебя. И идеально здесь. И потом я обламываюсь, почему это не так, почему это не так, потому что она никогда не призвана удовлетворить твою духовную часть. Мы предназначены двигаться вместе. И удовлетворение течет сначала из духа в душу и в тело.
Добавить, что хочешь? Сразу скажу, что поставлю все на свои места, что сначала идет Бог, потом идет семья, потом идет служение. Не наоборот. Не семья, Бог, служение, и служение, Бог, семья. Бог, семья, и потом служение. Если, знаете, когда ты проводишь время с Богом, у тебя Бог номер один в твоей жизни, приоритет. Потом оно автоматически, когда, говорю, все, потому что многие, я знаю, тут вот такая обочина есть, у меня Бог на первом месте, и Он всех послал. Я, у меня вопрос, мне кажется, ты не тому Богу служишь. Потому что, честно скажу, когда у тебя реально Бог, Бог, знаешь, порядка и любви, твой Бог, у тебя будет на первом месте, у тебя будет все в порядке. Тебе Дух Святой скажет, где ты сейчас заказываешь, где-то куда-то не туда идешь, кому-то больше чему-то время уделяешь, чем ему, семье. Потому что мы очень много, знаете, видели, кто-то смешал, что Бог и служение это одно и то же. Это не одно и то же, поверьте мне. Это абсолютно разные вещи. Бог это личные взаимоотношения с Ним. Лично. Служение это функция. Семья, это, я вам серьезно говорю, это почему она на втором месте? Потому что, когда ты, знаете, мы больше, нас семья видит, нас видят дети, как мы с Богом общаемся, как мы друг с другом общаемся. Они это все видят. И потом, когда они, наши дети, вырастают, то какой пример Бога ты показал? Если там ничего нет, ты все время служил, 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 они к Богу не хотят идти, не хотят Богу служить. Поэтому должно быть все на своих местах. Бог, личные взаимоотношения, потом семья, отношения в семье, то, что происходит, провождение времени с супругой, с детьми, и потом уже служение. Если на все это у тебя в порядке, потом ты можешь брать какое-то служение.
Мне люди говорят, как ты все успеешь. Вы даже не представляете, как во все приходит порядок и приходит на все время. Наоборот, когда дисбаланс, ты пытаешься починить лодку, которая в трех местах протекает. Понимаете, да? То есть, получается, некоторые говорят, Андрей, сколько ты времени проводишь с Богом? Я говорю, несколько часов в день, каждый день. У меня есть мой спортзал, у меня есть моя супруга, и у меня еще есть огромное локальное и глобальное служение. И самое интересное, мы все успеваем. Только потому, что приоритеты и все на своих местах. И мы абсолютно не разрушенные, мы не сгораем. Некоторые люди говорят, как вы не сгораете? Мы не сгораем, потому что у нас реально наш фундамент – это Бог, который исцеляет тебя, дает тебе силы, благодати и благословения двигаться дальше. Окей? Оттуда вытекают наши взаимоотношения вдвоем и с детьми, и отсюда, из этого благословения, вытекает вся наша функция, которая нормально отбалансирована и может приносить исцеление. Итак. Бог является нашим фундаментом. Если мы сделали своего супруга своим фундаментом, то этот фундамент не выдержит давления и потрясения жизни. Слушайте, потрясение жизни. Твой супруг не может быть Богом, а значит никогда не сможет ответить на все твои нужды и поддержать тебя в самый тяжелый момент. Дорогие, поймите, что иногда бывают такие тяжелые моменты, такие давления, что мы друг с другом уже готовы, знаешь что, да пошло-ка оно все вместе, и тут уже никто так поддержит кого-то, нам нужна поддержка. И если Бог не фундамент, то мы просто разобьемся и разочаруемся. Дорогие мои, поверьте, особенно, вот мы говорим из нашего опыта, особенно в служении таком, да, на тебя иногда приходят такие давления, что если не Бог твой Бог, если твой супруг твоя опора, то мы друг друга, нас, мы продавимся, провалимся и никогда друг друга суппортировать не можем. Потому что самое иногда больно, когда приходят именно потрясения и атаки, они обычно приходят в семью одновременно. Знаешь, как бы, я понимаю, там есть моменты, где я прохожу, помогу, и она проходит. Но когда приходит настоящий удар, на уничтожение, у нас совсем недавно был такой, он ударил нас обоих. И если бы не Бог был наш Бог, поверьте, дорогие, мы бы, наверное, отступили даже от служения, потому что нам нужно, мы тоже люди, мы тоже имеем сердце, и мы тоже получаем раны, и нам нужно исцеление, окей? Поэтому вот такой момент. Поэтому поймите, не потому что, о, я, супру, я так люблю, потому что, дорогие, потрясение, давление придет, это просто дело времени, вы уже здесь все взрослые, вы понимаете, это супружеская жизнь. Придет давление именно и духовное иногда, и душевное, и физическое давление придет. Кто по-настоящему в твоей жизни является фундаментом, который никогда не двинется ни вправо, ни влево? Если ты думаешь, что это жена или муж, ты заблуждаешься. Это может быть только Бог. Окей?
Только хорошо. Бог, только Бог. Я чуть-чуть скажу. Еще раз хочу, еще раз и еще раз сказать, что так как мужья глава семьи, вот, то вы должны это просто приоритетом сделать, потому что вы это покрывало, вы крыша, вы этот фундамент, вот это все, это на вас. Духовный мир смотрит не на твою жену, какая она молитвенница, какая она крутая, смотрит на вас, дорогие. Поэтому весь удар идет на вас. Поэтому все, чтобы сбить, чтобы вы не были с Богом, чтобы вы не, у вас, чтобы у вас Бог не был на первом месте. И потом все под атаку, потом финансово, моральные срывы. Все это происходит от того, что Бог не на первом месте. Весь духовный мир, поверьте мои, потому что дьявол ненавидит семьи. Дьявол идет на разрушение семей. И он первым, кого он ударяет, это мужчин. Это мужчин. Потому что когда мужчина с Богом, это просто бомба. Это защита, это охрана. Ничего не может проникнуть в отношения в семью. И ничто не может разрушить. Семья крепкая, когда в семье мужчина, муж, знает Бога, и Бог у него на первом месте. Пожалуйста, возьмите на себя эту ответственность, дорогие мужчины. Возьмите это на себя. Сделайте это приоритетом номер один. Для меня Бог на первом месте. Для меня не семья моя на первом месте. Не работа моя на первом месте. Для меня мои отношения с Богом на самом первом месте. Все остальное приложится. Все остальное будет.
Все остальное как домино. То есть, если вот эта стена стоит, Библия говорит, не может никто расхитить дом, пока не войдет и не свяжет сильного, так? Это значит, что в твоем доме, в глазах Бога, может и жена, может там рулюет, но Бог смотрит на мужчину, окей? Okay? Это говорит, смотри, и когда вот эта стена стоит, все остальное, дьявол не то, что не хочет, он не сможет, ему нужно первое домино сломить, которое является мужчиной. Понимаешь? И если он это сломал, все остальное просто идет в разруху, и само по себе начинает уничтожаться. Как только ты стоишь, некоторые люди говорят, а как мне навести порядок? Будь с Богом, и там порядок автоматически есть. Он там есть, потому что ты все сконцентрирован на мужчине. Еще момент в подтверждение, чтобы это было библейски основано. Когда Адам пал, когда совершилось все. Заметьте, когда пришел Бог, первое его слово. Адам, где ты? Заметьте, не Ева, которая якобы влипла первая, ну, понимаете, да? Не змей, который тварь подполз и все нахимичил здесь. Нет, Бог спрашивает, Адам, где ты? Потому что где Адам, там и все с Адамом. Окей? Там и Ева где-то в кустах ховается, там и дети, наверное, где-то прячутся. Ну, я так уже утрирую. Я имею в виду, Бог, когда приходит, это Бог никогда не спрашивает, Ева, Ева. Вы тут, Адам, ты тут. О, Бог этим не занимается. Он спрашивает главу, а глава отвечает за все остальное. Вы все со мной? То же самое и в духовном мире. Дьявол только будет за Адамом охотиться. Если он сломил тебя, тогда он уже идет к жене. Но когда ты стоишь, когда стоит твой приоритет, Бог, фундамент, ты реально с ним. Будет тяжело, потому что на мужчина на плечах очень серьезный вес духовный. Но если ты будешь стоять, все остальное даже можешь не переживать. Оно автоматически будет по благословению. Окей? Все, этот пункт понятен, да? Бог фундамент. Хорошо, родные, двигаемся дальше. У нас 4, еще 3. А второе. Глава в семье – это муж. Мы еще раз продолжим сейчас. Да? Дальше, смотри. Это необходимо знать не только женщинам, но и мужчинам. Вот это, ну, потому что, поверьте, сколько мы раз встречали, женщина-то понимает, что он должен глава в семье быть, а он как-то сильно, и знаете, и не пытается потеть. Ему нормально, что жена все делает, он на диванчике лежит, у него свой, знаете, дистанционный пультик от телевизора, у него тут кот лежит, у него там где-то тарелка с беляшами, ему газетка, ему больше ничего не надо. Он и не против, что она двойная голова будет. То есть здесь вот эта проблема, и поэтому мы говорим, мужчины, займите свою позицию, которую Бог дал вам. Ты говоришь, жена промолит. Жена ничего не промолит. Она уже двигается из минуса, потому что ты в поражении. Это значит, жена будет выживать. Каждый день она будет просыпаться и выживать, потому что ты не защищаешь духовно семью и не покрываешь ее. Окей? Смотри. Это необходимо знать не только женщинам, но и мужчинам, что глава муж, окей? Это теократия Бога, без которой семья не может функционировать. Это не прихоти мужчин, дорогие, это не мы придумали. Вот мужской ползал и придумал, а давай-ка мы будем тут вот руководить, да? Это Бог. Мы идем в Библию, и мы абсолютно видим, что Бог сделал, кого Он создал. Дал мечту, дал план, дал помощника, и потом уже дети воспитываются по этому принципу. И мы видим всю эту теократию, которая гармонирует в Боге. И когда Богу нужно привести кого-то к ответственности, ты не можешь сказать, а ты знаешь, Господь, это решение принимал не я, это принимала жена. А Бог скажет, Адам, где ты? Он не скажет, меня не интересует твоя жена. Твоя жена это твое responsibility. Ты мое responsibility, окей? Я отвечаю за тебя, Адам, а все остальное отвечаешь ты. Поэтому я не буду бегать за твоими детьми. Ты стань стеной, и дети будут автоматически под охраном благословения Бога. Окей? Он не будет бегать за твоей женой и спрашивать, ну что там, решили, как там будет? Поэтому, дорогие, поймите, что некоторые женщины, они выживают в то время, когда они должны жить и помогать, а не выживать и существовать на этой земле. Окей? Хорошо?
Взять ответственность работы.
Да.
Это те, кто будет нас смотреть, слушать. Что как женщина, она не должна работать на двух работах, суппортировать семью, рожать детей, ухаживать за всем, а муж делает, живет какой-то free bird, свободная птица.
Принес свой чек, и он уже как бы исполнил свой
долг. Да, если он еще принес свой чек, понимаешь? Да.
Если еще весь чек принес, да.
Женщина, пожалуйста, для женщин, знаете, я с многими женщинами разговариваю, потому что как бы, особенно с теми, которые приносят, которые как бы имеют, которые, как сказать, по-английски я слово это знаю, те, которые приносят хлеб, которые в основном, основная зарплата, основная нагрузка на нее. А мужчины, я знаю, у мужчин такой немножко вот менталитет, я не знаю, может вы согласитесь или нет, но как только они видят, что кто-то что-то прилагает больше силы, они немножко дают слабинку.
Они отходят на задний
план. Они как бы расслабляются. Ну, они part-time потом работают. Так вот, работа есть, есть, работы нет. Жена заработает, у нее хороший доход, все нормально. А та бедная пашет. Понимаете, и еще, ладно, если бы они дома помогали, еще что-то сделали домашнее, еще и дома они, она приходит с работы, все делает. Пожалуйста, ребят, возьмите на себя ответственность. Выучитесь, если надо выучиться на какую-то профессию. Спустите этот груз женщины, пожалуйста. Пожалуйста. Потому что потом, когда еще вам одну скажу вещь такую, что дети все видят. Ваши дети все видят. Потом, это статистика, дорогие, реальная статистика, которую я тоже за нее, кстати, обратила на нее внимание. Что когда заболевает мама, дети почему-то к маме это прилепляются. И когда папа умирает, например, они вокруг мамы в основном, они помогают, они суппортируют. Когда умирает папа, почему-то они его оставляют или отправляют в дом престарелых. Это все инвестиция, дорогие. Или когда он стареет. Они отправляют в дом престарелых. Никто не хочет ухаживать за отцами.
Потому что отцы никогда не инвестировали в свои дети.
Да.
Нет коннекшена.
Нет коннекшена.
Нет,
да.
Близости.
Потому что где-то он там, он никогда не влаживается в своих детей, никогда не инвестирует, не помогает своей жене. Все время как берет, но не отдает. Поверьте, это не то, что я говорю, это статистика. И меня она сама настолько шокировала. И я думаю, вау. Это просто... Поэтому... Когда, немножко мы касаемся детей, но что дети, они видят это все. В семье ты ничего не спрячешь. Оно сейчас, может, еще как-то что-то работает, как-то все нормально, как бы окей, все окей, не идеально, но окей. Но оно потом даст о себе знать. И мы вот это делаем, предупреждаем вас, чтобы вы поправили сейчас свои пути, свои как бы свои накатанные пути, чуть-чуть поправили. И все делали правильно, чтобы у вас были хорошие плоды жизни, чтобы у вас не было, что вас кинули, и что потом жена уже там ничего не хочет, убитая, уставшая. Понимаете, поэтому, мужчины, я просто с женской стороны, как я говорю, что возьмите эту ответственность. Вы глава, и это мы знаем, и мы хотим, чтобы вы этим были, и мы поддерживаем это, и мы будем вам помогать, мы будем вас поддерживать. Но возьмите инициативу именно... Вот в работе и содержании вашей семьи. Вот это вот.
Смотри, еще один момент. Мы созданы, почему мужчина, да, как бы именно Бог сделал главой, да? Потому что мы созданы по-разному. Во-первых, мужчина физически сильнее. То есть это уже говорит о многом. Второе, дорогие, мужчина морально намного устойчивее. Не просто чуть-чуть, а намного устойчивее. Это значит, что где могут быть и слезы, и душевные раны, мужик просто скажет, перетерпим, переждем, оно так мимо прошло, да, то есть, и вот это плюс, не забывайте, что хочешь не хочешь, женский организм, это иногда месячные, это эмоции, это иногда на ровном месте, я тебя ненавижу, ты думаешь, что было только что, знаешь, а там все нормально просто, и знаешь, когда ты долго живешь, ты как бы понимаешь, что это как бы, и понятно, почему Бог, ну там разные кренделя бывают, да, но ты просто понимаешь, что это не она вообще говорит, это говорят гормоны, которые просто раз в месяц стучатся и говорят, сейчас мы поиграемся, что будет новенького, знаешь, то есть, и поэтому мы абсолютно это понимаем, окей, и поэтому, почему мужчине дана, потому что он не сорвется на гормонах бежать куда-то и что-то вытворять, да, он просто говорит, стоп, и как только переждали этот момент гормоны и эмоций, раз, и она уже, это ничего не хочет делать, все нормально, все прошло, продуло, то есть, я не говорю о том, что это хуже, так женщина устроена, ей нужно быть эмоциональной, иначе кто будет любить детей, кто будет обнимать, кто их будет укачивать, кто будет их целовать на ночь, кто будет им книжечки читать. Женщина должна быть такой. Но с этим приходит другая часть. Когда она слишком эмоциональна, это значит, что может быть кто-то, на кого можно опереться, кто стабильнее. Понимаешь, да? У кого процессор без сбоев работает, знаешь? И поэтому это мужчина. Это не минус или плюс. Это наши привилегии, которые Бог нам дал. Кто-то морально устойчивее, а кто-то нежнее и добрее, и он устраивает уют, тепло. И поэтому, когда мы понимаем эти роли, мы понимаем, почему и Бог дал. Почему именно я стою во главе, а она помогает мне? Потому что иногда даже мне нужно будет удержать шквал эмоций, который с этих моментов хлынул, мне просто сказать, стоп, переждем, переждали, все нормально, продуло, пронесло, все, уже даже и не разговариваем об этом. То есть вот этот момент, да? Женщина создана для устроения. Поймите, она не создана для строения, она создана для устроения того, что ты построил. Ты сделал пещеру, она туда ковер закатила. То есть, поймите, она, ну, дом построил, да, я имею в виду, как угодно называю, ну, так, по-нашему, да, по-первобытному. Ты строишь, я купил дом, внутри дома устроила все жена. То есть, как бы, она не рождена покупать, пахать, рыть, искать, пристраивать, перекрывать крыши. Она рождена внутри, когда я зашел, это моя сохранная зона, здесь меня любят, уважают, поддерживают, здесь я перезагружаюсь морально, исцеляюсь, и здесь я могу двигаться дальше. Вот это функция жены, окей? Потому что она не рождена строить, но устраивать. Поверьте, мужики, мы вчера попытались купить скатерти на стол, как мужики. Я понял, что мы устраивать не рождены. Во-первых, мы как три дурня вокруг трех берез ходили, знаешь? Зашли в этот, вот ребята смеются, да, мы Саша и Венчик, мы чисто поехали в Walmart, вот столы купили, моментально, стулья, все. И тут раз, и потерялись в в скатертях, а это шторы или скатерти? А может мы полотенца положим? Мужики, не-не-не, полотенца не положим. То есть, и мы чисто смотрим, говорю, мужики, что это? Мы потерялись в этом айле, знаете, где вот это все это дело. И мы женщину уже позвали, помогите нам, мы тут потерялись, где это она? О! То есть, и я понял одно, что мы не рождены, как мужики, устраивать. Мы даже купить вазочки, розы и это, мы пропали вообще. Но зато нам вывернуть, что-то выкорчевать, что-то построить, залепить машину там, да, вообще даже проблем нет. И я понял, что мы призваны строить, но уют, устройство делают женщины, знаешь, и все. И мы даже на всякий случай купили шоколада, потому что думали, за наш дизайн нас убьют, знаешь. Серьезно, шоколад лежит на всякий случай, потому что так, только рот открывается, то шоколадку раз засунул, так... Чичинь, знаешь, как бы, и все. И уже попустило. Но мы не знали
реакции. Мы же страшные, суровые.
Мы боялись, что за нас дизайн, мы можем быть наказаны, знаешь. Но нас поблагодарили, все, шоколад все равно они будут есть потом. Мудрые мужья запасаются на всякий случай, потому что варианты могут быть разные, окей? Поэтому мы готовы выдержать все, даже наш дизайн. Хорошо, да. Двигаемся дальше. Третий пункт, да? Или ты добавишь?
Я чуть-чуть, давай. Совсем чуть-чуть. Я за последний пункт, о котором говорит, женщина создана для устроения, заботы и того, что строит, то, что мужчина строит. Я немножко затрону уют. Уют и комфорт. Знаете, я заметила одну такую вещь, что когда с мужчиной что-то не то, в доме нормально. Как-то it's okay. Но когда женщина в плохом настроении, держитесь все.
Прячутся и коты. То есть, да, вообще.
Я вам серьезно говорю, муж, мы приходили в гости, когда нас жена не хотела видеть. Это ад. Ты хочешь побыстрее оттуда свалить. Когда муж не в теме и не хочет, как-то нормально сидишь и как-то спокойно от атмосферы. Но когда жена не хочет тебя видеть и имеет на тебя зуб, она тебя не любит. О-о-о. Поэтому это мне дало такой урок, что уют, еще как мне подтвердил, что уют строим мы. Уют делаем мы, дорогие же. И расстройство делаем мы. Потом, поэтому не удивляюсь, почему и мужья не хотят находиться дома. Потому что я пережила эту атмосферу, где нас один раз не хотели, там, жена не хотела видеть.
Нас пригласили,
но как бы он нас пригласил поговорить. И она нас не любила. Вау. Я больше туда, в такие дома больше ходить не буду, потому что я такой ад внутренне пережила.
Мы спрашиваем, нас хотят видеть оба или я?
Да. Ну и мы так же, но и мы также были в гостях, когда, например, женщина ходит в церковь, а муж нет. И как бы, он абсолютно нормально. Он не как он или уехал, или сидит там внизу, там, или просто сел рядом. От погоды от мужчины не идет. Я вам серьезно говорю, не идет. От женщины еще какая?
Да, именно у нее какая-то энергия и эмоции, которые прям, они виснут в доме, и это все видят. Мужичок там в углу где-то нервничает, сидит. И его даже как-то, нервничает, ничего, его попустит, знаешь, как гости уедут. То есть, и как-то, он не создает атмосферу. Вы заметили, да? Женщина создает атмосферу. И когда мы вошли в этот дом, у меня такой волос, я такой, стоп. Они еще не начали говорить, я понял, что нас здесь не хотят видеть. В воздухе все вот так висело,
да.
Знаешь?
Это было видно потому, что как стол был накрыт, как в доме было убрано или не убрано. Все само все выталкивало тебя оттуда, знаете, и это настолько сильно, поэтому я вам говорю, что это имеет огромное, то, что Бог сказал, что помогает, помощница, она устрояет. И вот это даже в песне песней это написано, кто она, эта женщина, что она, знаете, она вокруг, там, возле ворот, она там крутит, все заботится, все делает. Это настолько, это духовное влияние тоже имеет. Поэтому, пожалуйста, держите уют, комфорт в доме, держите мир. От нас это вау, как зависит. И мне нравится, когда приходят к нам домой, и люди не хотят уходить. Даже те, которые нас не любят. К нам разные люди приходят. Приходят, которые за нас, и которые не за нас. Хотят там поговорить, подискусировать или еще что-то, знаете, проконсультироваться. Но они как бы пришли за помощью, но они нас так настраиваются. И им они все, именно когда они уходят, вау, у вас так хорошо, у вас так уютно. Уходить не хотят. И вот это, знаете, мне это как бы подтверждает, что вау, со мной, значит, у меня все нормально со мной. Я устрояю дом.
Да. И мы, кстати, это знаем, и это духовный принцип.
Да,
мужчине плохо, в доме все нормально. Женщине плохо, всему дому плохо. Окей? Поэтому да, всем плохо. В холодильнике плита грязная, посуда везде, дети не понять, что творят. Ты заходишь и так, похоже, Свете плохо. Знаешь, то есть все, ничего нет, знаешь, вообще, еще когда только начинали жить дети еще наши, которые выросли, еще маленькие были, я такой думаю, вау, реально, я понял, кто в доме хозяин. Над домом хозяином можешь быть ты, и там над бизнесом, ну, в доме, извини меня, знаешь, там реально ты можешь быть идеальным мужем, но если жене и плохо, или ты обделил ее, или внимания не уделил, там действительно ты будешь ощущать. Ее молчание будет хуже тебя резать, чем крики. То есть иногда молчание, думаешь, вау, лучше бы она поорала сейчас чуть-чуть, знаешь. Да, поэтому я скажу, почему? Потому что атмосфера.
Атмосфера. Тоже так, как влияет, как важно, что муж глава, и так же самое, что женщина, она, жена, она устрояет дом. Она делает
это его. Очень важно. Поймите, это ваша функция, и это именно от вас зависит. Окей?
Дети, еще быстренько скажу, что дети не захотят, если атмосфера в доме хорошая, вы ее делаете приятно, дети не захотят с дому слинять. Потому что, серьезно, многие не дождутся, пока им 18, и как можно меньше дома проводят время. У нас дети,
съезжать не собирались.
Только дочка, что замуж вышла-то своего
мы
человека.
Мы сыну так намекаем, а ты когда? А говорит, а могу я тут пожить подольше, мне так тут нравится, знаешь. То есть, видно, что он как бы не собирается. Почему? Потому что дома уют, и им всем хорошо, и комфорт. И они ощущают, что дом – это дом, это дома тебе приятно, да? Да. Вот у американцев есть такое классное выражение. Есть хаус и есть хоум, да? Мужчина может купить хаус, но хоум может сделать жена. Вот это мне нравится, английская, да, речь, в русском это не переведешь, да? Что именно дом можно купить, а внутри домашнюю атмосферу может только делать человек, который Богом для этого рожден. Следующее, дорогие, третий, у нас еще парочка осталось. Духовный порядок. Это я чуть затронул в начале, сейчас я объясню. Духовный порядок. В духовном мире, сразу предупреждаю, нет мужчины и женщины. Okay? Это говорит о том, что когда Бог вывел вас уже в служение, и бывает такое, не часто, но бывает, женщина-пастор. Женщина-лидер прославления, как у меня. У меня она является и пастором своей части, и лидером прославления. То есть, и получается, что... И бывают такие моменты, что мужчина вот просто не призван. Это не говорит о том, что у тебя должно быть там обмякнуть твои мужские силенки. Ты должен сказать, так что это я теперь? Никто, это что Бог жене отдал? Это вообще не то. Поймите, функцию в духовной сфере, она абсолютно другая. Бог смотрит так. Библия говорит, нет ни иудея, нет ни язычника, нет ни мужчины, нет ни женщины. Это Библия, дорогие. Это говорит о том, что все мы дети Бога, и Он решает, через кого проявиться, женщину или мужчину. И в последнее время, и мы с вами, дорогие мои, когда мы берем женщин, когда я беру женщин, знаете, мужички могут быть, ну, мужички, ну, вот служитель. У женщин, когда она поднимается, ее весь мир знает. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, мужику может быть там куча евангелистов, да, и мы знаем их море. Но когда поднялась, например, евангелист такая, как вот, да, или проповедник-евангелист Кэтрин Кульман, весь мир съезжался, это было забито. То есть, сейчас евангелисты разные есть. Там, она, когда приезжала, она другими словами кормила, там, исцеление, нацию кормила духовно, исцеление, чудеса, чудотворения были нереальны. Мы возьмем сейчас очень сильного учителя, она движется в другой функции, это Джойс Майер, мы все знаем. Сколько женщин через нее получают исцеление души, семьи, эмоций. То есть это уникальнейший талант. И самое интересное, что у нее есть муж Дэйв. Самое интересное, что он говорит, что когда она там, она, это ее функция, но в доме она подчиняется мне. И он говорит, когда она себя пару раз вела плохо, я отменял ее большие стадионы и конференции. Вот серьезно, почему? Потому что теократия в семье, он говорит, ты не можешь с этим сердцем, она, кстати, это в книге писала, ты не можешь с этим сердцем идти. Говорит, ты меня ранила, ты в доме натворила, и сейчас ты едешь на 20 тысяч стадион крусей делать? Говорит, я запрещаю тебе, звонит, делает кенсел. И он говорит, я знаю, что она говорит такую фразу, если я его не послушаюсь, на мне будет проклятие и благословение на том стадионе не будет вообще. Вы понимаете, что это такое? То есть в семье оно вот так. Но когда она уже в функции своей, это ее функция. Но я так скажу, что оно работает и так очень интересно работает. Но когда мы в доме, мы абсолютно знаем, готовы ли мы служить. Но когда она служит, да.
Тот же самый порядок, который я говорила. Бог, семья, служение. Вот это.
Да, вот оно опять туда же идет. Да. То есть семья всегда вот на этом месте.
Выше, чем служение.
Моя функция, мое действие в теле, это самое третье, самое последнее. Потому что это должно вытекать, то, что мы сейчас делаем. Из номер один – Бог. Номер два – благословение здесь. И только тогда я имею моральное и духовное право сидеть сейчас и учить вас. Потому что у меня порядок там и порядок здесь. Окей? И вот это дает мне право сейчас это делать. Бог, семья и функция, служение. Вот мы сейчас его делаем, номер три, да? Если вот тут проблема, сюда я не еду, пока я это не исправлю. Потому что я могу дать вам, если я не мог дать своей собственной семье и жене? Окей? Поэтому я даже морально себя так расположил, что это именно так, как мы будем жить и действовать. Окей?
Я даже скажу одно, что когда я выхожу на сцену, даже перед тем, как я выхожу на сцену, я всегда, как бы, и раньше я это делала, как бы, знаете, что когда мы там с мужем уже там поссорились, там поругались, что-то такие, какие-то мелочи, я всегда старалась, чтобы мы старались тоже, потому что ему тоже проповедовать, служить, чтобы мы наводили порядок между собой перед тем, как выходить на сцену, потому что ты не можешь выходить на сцену, когда ты только что за 10 минут поругался со своим супругом. Ты, во-первых, будешь расстроенный, ты не будешь чувствовать водительство Духа Святого, ты сейчас весь в эмоциях, и будешь смотреть на своего мужа, какая он тварь. Вот, и он должен тебе, и прощения даже не попросил. Но мы это поняли, что это не может быть между нами, мы просим прощения, мы разбираемся, и потом мы выходим на сцену служения. Наши отношения на первом месте, чем служение.
Да. Итак, смотри, когда Бог призывает женщину к служению, в этом случае муж должен ее поддерживать и суппортировать. Окей? Второе. Но как только женщина закончила свое духовное служение, она вновь становится в теократию семьи и находится под главой мужа. Окей? Вот это, вот так отбалансированно действует Бог. Но у нее на сцене может быть такие откровения и функция, которые ее муж даже рядом не стоял. Потому что через нее течет сейчас Бог, как через функцию Отца Небесного.
100%. Потому что у некоторых женщин такое приходит, такая иллюзия, что если она на сцене, и она видит, что ее муж там слушает и уважает, и со всеми ее решениями, как, мнениями как бы соглашается, она думает, что это дома то же самое будет. Знаете, такая вот иллюзия бывает у некоторых, что значит, я дома тоже могу так же самое управлять и командовать своими детьми и своим мужем. А-а-а. Тут ты спускаешься на землю, становишься под мужа и делаешь все, что муж тебе скажет. И не, но, как говорят, но бацабары.
У нас были такие моменты, где вот, ну, реально мы по, как бы поконфликтовали, и Света, как бы, знаете, как вот, ну, тоже характерный человек, она уперлась, сказала, не сделаю. Но самое интересное, не смогла спать. Вернулась назад, говорит, слушай, прости, не могу. Просто это не мое, я чувствую, что я переступила границу. И говорит, я чувствую, что ты глава, и я здесь точно сделала что-то не то. Реально, и мы раз разрешили конфликт, и все, двигаемся дальше. То есть, это реальная жизнь, окей? Это не то, что там...
И также, что касается мужчин. Скажу, что с чем я тоже сталкивалась, особенно у нас в церкви, что когда у нас вот, ну, есть вот сейчас такой период, что я верю, что поднимутся мужчины, мы хотим, чтобы поднялись мужчины в авторитете, в слове, в молитве, в пророчестве, но на данный момент у нас как бы больше женщин. И вы знаете, и мы заметили такую вещь, что у мужчин какой-то или комплекс неполноценности приходит, я не знаю, что вот его жена на сцене как бы служит или какое-то служение делает, уезжает на энкаунтере, а он как бы на данный момент зарабатывает деньги, у него нет времени тоже служить. Я вам серьезно говорю, что, пожалуйста, возьмите, просто скажите это Богу. Не, просто если Бог сейчас поддерживает, как бы ведет вашу жену, что сейчас поддерживай ее,
суппортируй
ее, и что придет твое время. Как вот у меня через моего мужа Бог меня тоже как бы дал, мечта в мечте. Так же самое, может сейчас тот момент, что сейчас твоя жена идет на передовой, потом ты подключаешься и можешь еще и обогнать ее.
100%.
И она с удовольствием даст тебе это, вот это, этот руль, управление. Она, иди и веди. У нас один корабль. У вас у каждого из нас свой семейный призвание корабль. Абсолютно. Поэтому... Если Бог ведет женщину первее, ну, почему-то так, я не знаю почему, бывает и так. Не, как бы, пусть у вас разрушится этот комплекс неполноценности или какой-то ревности, я не знаю, как это назвать. Вот что, а почему не я? Знаешь, она должна быть дома, она должна это самое, она не должна ехать. Дай ей, позволь ей. Она, это, наоборот, это, знаете, когда она увидит этот саппорт, эту поддержку, это еще больше, значит, во-первых, ты поднимая ее, ты поднимаешь себя. Как вот я, поднимая мужа, себя же поднимала, понимаете?
Поверьте, жена должна быть счастливая. Должна, окей? Не просто, может быть, когда она счастливая, ты суппортируешь ее, у тебя и в доме, и в сексуальной жизни, и в эмоциональной, и в душевной, у тебя будет порядок, потому что твоя жена счастлива. И поэтому благослови ее быть счастливой.
У нас вот это, мне кажется, играет еще тут немножко, немного, может сильно, религиозный менталитет. Что вот это, да, что женщина, она не может быть служителем. Да молчит. Жена, да, женщина молчит.
В оригинале написано, знаете, как в оригинале написано, да? Женщина, да не разговаривает громко и спрашивает все вопросы дома у мужа. Вот это тебе оригинальный перевод. Это значит просто, чтобы женщины громко в рядах не говорили, они говорят так, дома спросишь мужа. Это не говорило, да молчи, церкви. Это перевод, ну, мы понимаем,
там кому... перевод еще, даже если историю исследовать, поверь,
да.
Там немножко...
Там специально так было сделано.
Там было сделано, потому что женщины сидели сзади, закрытыми.
Закрытой ширмой.
С ширмой, и мужчины сидели. И они порой не слышали, что говорилось. И они кричали, там, чтобы им поясняли, вот. чтобы им говорили. Да. Они говорят, подожди, молчите, да. Говорите тихо. Тихо, мужья вам дома объяснят.
В еврейском традиции мужчины сидят мужчины, отделяется все ширмой. Ребята, это история. Это то, что наши пятидесятники натворили, это вообще кошмар, окей? То есть там, короче, и там читалось, читалась Тора, и она читалась на стороне мужчин. Очень толстым материалом отделялась мужская секция от женской. Точно так, как кто был у стены плача? Видели? Мужская секция, женская секция. Никто не был, да? Если поедете в Израиль, вы это увидите сплошь и рядом, окей? То есть, и получается, что у женщин была секция, и жены сидели отделенные шторой, и они не видели, что происходит. И очень часто, да, как всегда сказали, не слышно. И они просто кричали: «Эй, Джозеф, что це було?» И оттуда говорил Павел, да, потому что они работали в традициях, они говорили: не кричите, спросите у мужа дома. Окей? Теперь понятно, да, почему это было сделано? Да. Скажите, как все просто, да, когда понимаешь еврейскую традицию.
Да.
А у нас...
И у нас уже с поколения в поколение передавалось, что женщина это низкосортный там продукт. Торт, и поэтому как бы сейчас, ну, слава Богу, уже намного лучше, но все равно вот этот менталитет, что когда Бог в семье как бы продвигает или как бы да, продвигает женщину, жену, дает ей служение, там, как бы она может классно слово говорить, или пророчествовать, или молиться, служить, там, люди исцеляются, знаете. И у мужчины, может, нет, это может, мне кажется, это вот чисто вот религиозная мужская гордость. Вот. Что через меня должно, я же мужчина, знаете, и Бог через меня должен действовать. А сейчас Бог действует через нее. Она не выбирала этого. Она не хотела. Бог так сделал. Поэтому поддержи ее. Потому что поддерживая ее, ты поддерживаешь часть Бога. Мы дети Бога. Сыновья и дочери Бога. Поэтому поддерживать вот этого, да. И твое время придет. Придет еще как придет.
100%. А если не придет, радуйся, потому что да. Вы одно целое и награду вдвоем будете получать. Поэтому, поверьте, тут у Бога настолько все красиво сделано, что никто ничего там не вырвет. Он и награждать нас будет вместе тоже. Окей? Некоторые люди говорят: Андрей, ты делаешь только, а Света иногда Света... Я говорю, она получает ту же самую награду. Копия. У нас будет абсолютно одинаковая награда. Почему? Потому что без нее я не смогу делать то, что я делаю. Этот суппорт, эта функция, эта поддержка, эти молитвы, эти текст-месседжи, когда я там где-то за границей. Я вам говорю серьезно. И ты иногда, поверьте, иногда ты попадаешь в такие казусы. Поверьте, я езжу по разным странам, и такие чудеса и кренделя вижу иногда. И тебе нужен человек, который стоит и говорит: все классно, все круто, мы здесь, мы рядом. Понимаешь? То есть я знаю, что мы награду абсолютно будем одинаково
получать. Потому что без моего саппорта, без моей поддержки он... Не будет, он не сможет быть.
Я даже не захочу туда ехать.
Да.
Просто у меня даже не будет желания.
И где он сейчас, он не сможет быть.
Не смог бы никогда да, быть. Да, поэтому это абсолютная заслуга.
Одна и та же награда.
100%. Итак, последний пункт. Последний пункт, коснемся немножко детей и будем с вами молиться. Да? Правильно, итак, четвертый пункт. Правильная атмосфера для воспитания детей. Это чуть-чуть, инкарта не для этого, но мы не можем захватить семью, не захватив детей. Да? Итак. Не выяснять, самый первый принцип, не выяснять отношения при детях. Дорогие, это самое первое no. Не выяснять отношения при детях. Вы простили и забыли, у ребенка это отложилось до конца жизни. Я до сих пор помню все кошмары, все разбитые бутылки на голове у матери. И я помню эти кровавые, кошмарные стены, которые она там убегала от него. Там. То есть, дорогие, и эти все ужасы, я помню. Я понимаю, были неверующие люди, я понимаю, там дрались, я понимаю, мама тоже там не подарок была. Нужно было, знаешь, сказать так, чтобы он ее не захотел просто побить, а убить. То есть, знаешь, тоже характер такой, знаешь. То есть, я понимаю, что там проблема у обоих была, у того мужская гордость, а у нее такая, знаете, назойливая женственность такая была, куснуть. И я все это видел. И, дорогие мои, серьезно, вырастая вот в этой всей теме, естественно, потом развелись, мне там 6 лет было, они не смогли жить. Как такое жить вообще может, да? Они... Это ж у меня в теме, я одной сказал, один раз отец ее так избил, что она сказала, говорит, если ты сейчас, я, говорит, сейчас, вот я, говорит, сейчас ты заснешь. Она говорит, я тебя сейчас побить не смогу. Она короткая была, батя больше 2 метров, знаешь. И она говорит такая, сейчас ты засыпаешь, я это в теме одной говорил. Говорит, сейчас я иду, говорю, варю кипячу масло. Это она моему отцу говорила. Я это слышал. Говорит, я кипячу масло. Говорит, сейчас ты, тварь, засыпаешь. Говорит, я иду в комнату, и все это кипяченое масло выворачиваю тебе на морду. Батя, вы видели, как быстро собрались манатки, и он больше дома не жил. И потом они развелись уже. Это смешно, но это кошмарно. Но я имею в виду, что мама никогда не давала себя в обиду. Знаешь, то есть уникальный человек. Но я так скажу, что напугала огромного мужчину. Она говорит, я тебя сейчас нет. Говорит, ну, не смогу ты по размеру. Но говорит, но ночью ты никуда от меня не денешься, знаешь. И вера у него была велика. Он быстренько манатки выдул с хаты вообще, да. Было весело, да? Итак, Назад к детям, да? Правильная атмосфера для воспитания детей. Не выяснять отношения при детях. Потому что, опять же говорю, эти скандалы, рвется сердце ребенка. Мы с вами погавкались и все. Дорогие, пожалуйста, ты говоришь, а что делать, когда мы в машине, не гавкаться? Ты скажешь, мы не можем не гаваться. Можем, это ложь. Я так скажу, я заметил, что человек это существо, которое абсолютно может контролировать все свои действия. Ты знаешь, едешь со своей женой, кто-то тебя там подрезал, и ты там, ах ты там, пип-пип-пип, знаешь, там. Самое интересное, потом едешь с каким-то помазанником в машине. Тебя три раза обрезали, а у тебя любовь и покой все. Заметили, да? И вы знаете, что я понял? А оказывается, это не моя проблема. Я позволяю себе, как собака, лаять, в то время, как я точно так могу себя успокоить. И не надо мне рассказывать, у меня проблемы с характером, у тебя проблемы с мозгами, окей? Где тебе просто нужно решить, этого я делать не буду. И поэтому я понял, что нет ни у кого зла, зло есть у всех. Просто кто-то позволяет этому двигаться, а кто-то говорит, нет, я этому не дам двигаться. Поверьте, я видел, как люди при одной и той же ситуации вели себя абсолютно по-другому, из-за того, какой человек сидел в машине. Все! Сразу любовь, сразу покрывает всех любовью, все. Смотришь, уже его три раза обрезали, никаких нервов даже полнерва нет. Окей? Поэтому о чем я говорю? Вот что такое, возвращаясь к конфликтам. Конфликты – это абсолютно контролируемая субстанция. Мы просто не хотим ее контролировать, и все. Поэтому мы обычно говорим так. Свет, в машине детки сидят, сейчас давай не будем. И у нас давно, мы завет даже заключили. Мы завет заключили, еще дети не родились, мы заключили этот завет. Что будут дети, мы такого делать не будем. Мы увидели, что у нас творилось. И потом, когда дети, ложим детей так спать, возвращаемся назад, очень часто, когда ты переждал и отошел, уже разговор будет не такой. Иногда его даже вообще не состоится, потому что мелочь такая, что мы глянули и сказали, из-за этого сейчас час разговаривать, я спать хочу. Забыли, короче. То есть, это даже не проблема, вообще смешно. Окей? Поэтому я тебе говорю, мудрость в том, что ты переждал, и потом, если это действительно проблема, вы о ней поговорите, но уже без эмоций. А если это чаще всего даже не проблема, она просто выветрится и все. Поэтому дайте время, увидите. Итак, при детях не выяснять отношения. Все дети видят в семье все. Они подсознательно будут делать то же самое в своей. Окей? Самое интересное, что у нас дети выросли. Это уникально. Они выросли, никогда не орали друг на друга. Знаете почему? Мы удивились. Я говорю, Света, глянь. Они никогда не орут друг на друга. Они идут к нам, папа. Илана сделала это, Дэнни приходит, Милана приходит, папа, Дэнни сделал это. Они у нас были маленькими стукачами, но никогда не били лицо, никогда не орали, потому что они этого не видели. Понимаете, да, самое интересное, это наш маленький эксперимент был. Они этого не видели, и они не орали. Вообще не орали в доме, они сразу что-то тут химичит, она сразу идет стучать. То есть она не орет, не бьет, не кричит, она идет нам настукала тихонько, значит, все, папа с мамой разберутся. Вот, скажи, интересно, да, было? Добавишь что-то?
Да, я... Это 100%. Они не делают то, что вы им говорите. Они делают то, что они видят. Я вам одно скажу, что дети – это показатели родителей. Когда, они... 100%. Когда чьи-то дети приезжают к нам, или мы где-то работаем с детьми, мы четко видим... Что происходит в доме? Им даже говорить не надо, что мама с папой делают. Мы видим, как поступают дети. Вот. Если они скандалят, если они дерутся, цапаются, это то, что делают их родители. Потому что они видят, что это можно делать, их не останавливают, их не пресекают. Все. Я говорю, что это настолько железно, это...
И наоборот, когда ты видишь доброту...
Да.
Кто-то пришел, да. Детки, раз ухаживают, смотришь, там сняли обувь, там, о, побежал, пошел, протер там что-то. Я смотрю, маленькое дитё протирает капли от обуви, прошелся, знаешь, я думаю, что это? Ребенок зашел в дом, да, ну я не знаю там сколько лет, можно у вас салфеточку, что? А я вот зашел и немножко тут наследил, дождь был, да? Я такой, вау, ничего себе, знаешь, люди в гости пришли, ребенок просит обувь протереть. И я понимаю, где он воспитывается, понимаете, да, то есть вообще. И вот такие вещи, они настолько дают понимать, что кто мы, только глянь на своих детей. Потому что мы-то можем прятать, а они показывают тебе все как есть.
Я еще такое увидела вот у своих родителей, который мне очень понравился, кстати, этот пример, который потом мы его тоже применяли себе. И мне папа тоже всегда говорил, Света, никогда не ложись спать после ссоры, когда вы поссорились. Вы должны помириться. И что мне нравилось с моих родителей, что когда они поругались, И там они уходили в свою комнату, в спальню, и у нас еще, помню, когда мы жили в Казахстане, у них не было двери, как шторы были, знаете, как, и один раз я смотрю, что они на коленях молятся. И мне это настолько, знаете, запало, и они это делали часто. Они после каждой ссоры, они когда мирились, они молились и благословляли друг друга. И у меня это так запало, что это нужно делать. Нужно после ссоры, нужно, ты не можешь пойти спать и остаться, не, уйти не помолившись и не благословить друг друга. Серьезно, это нас со всей этой, да, ну, токсичностью совсем. И плюс я это, вот дети это видят, я это в детстве увидела, и мне там 8-9 лет было. И я когда увидела это, вау, и оно мне настолько запало в мой разум, что я как, опять же говорю, что дети поступают не то, что они слышат, а то, что они видят. Вот, пример.
Поэтому показывайте детям то, что вы желаете в них достичь. Не говорите, показывайте. Если ты хочешь достичь в ребенке, например, чтобы он был привит к спорту, вместе с ним ходишь в спортзал. Вы понимаете, да? То есть ты показываешь, ты хочешь, чтобы он кушал правильно, кушай правильно. Если ты хочешь, чтобы он ухаживал по дому или убирал, убирай вместе, он должен видеть это. И потом это подсознательно он начинает делать. И все, автоматически.
И также то же самое подражание, как твое отношение к мужу, если это дочка. Когда она видит, как ты относишься к своему мужу, она так же самое будет относиться к своему мужу. То же самое, если есть сын. Когда сын видит, как ты обращаешься со своей женой, что ты ее уважаешь, ты ее любишь, он будет делать то же самое. Поверьте, он не будет там... Может, есть случаи, где когда дети видят ужас и говорят, что в моей жизни это не будет. Но что интересно, я заметила в своей жизни. Я то, что я видела в семье, и говорила, я в жизни так поступать не буду. Что вы думаете? Я так и поступала. Потому что некоторые, потому что ты не можешь победить то, что ты видишь. Ты будешь делать то, что оно на подсознательном уровне. Потом ты, конечно, осознаешь, как, подожди, я же говорил, что я не буду этого делать. Но ты это видел. И я просто начала строить другие картины. Я начала просить прощения у Бога. Я начала просить прощения даже у своих детей. Потому что я на них кричала, я на них орала. Вот это, потому что я это, ну... Тоже это видела, я видела. И одно, плюс некоторые вещи, они по наследству переходят, эти, знаете, раздраженность, зло, вот это. Это нужно разрушать и останавливать. Вот просто пресекать все эти вещи. И вот эти дети, они это, как, не то, что они порой не хотят. Они говорят, что я не буду это делать, но они порой делают, потому что они это видят. Вот. И поэтому создайте правильную атмосферу, правильный как бы этот setting в доме для, как бы, потому что это как школа. Для детей это как школа, которой они учатся, как дальше жить.
Вот. Это именно их подготовка к семейной жизни. Да. Да. Хотим мы или нет, вот это так и будет.
Я понимаю, мы не идеальны. Я понимаю, будут ошибки. 100%. Никто из нас не ангел, не Иисус Христос. Мы люди, мы меняемся, мы в процессе. Но, знаете... можно задать хотя бы 30%, хотя бы, ну, 20%, 15% дать им плюсов на старт в жизнь. Вот это, чтобы они, знаете, то же самое это касается, ну, абсолютно всего, абсолютно, атмосфера, отношения, и также это к духовному тоже относится, что ты не можешь заставить их молиться, читать Библию, поклоняться или ездить на служение, если ты сам этого не делаешь. И все. Абсолютно. Я это видела на примере моего личного опыта с моими родителями. Поэтому, как бы, я потом некоторые вещи я получила, что да, я должна это делать, я хотела этого делать. А есть вещи, которые я уже посредством своей жизни я уже составляла себя и уже как бы говорила, Света, ты должна это делать. Поэтому... Мы даем пример, мы не говорим, как я помню, я знаю, что кто вырос в религиозной семье, знаете, отец собирал детей на молитву, маму, всех, все читали Слово Божье. Это, да, я знаю, в детстве это было так скучно, это было так ужасно, это была каторга была для меня, помню, сидеть, вот это мне крутило, меня, пока и все ждали этой молитвы «Отче наш». Но вы знаете, оно, семя посеялось. Семя все равно посеялось, и благодаря этому у меня желание искать Бога. У меня желание к Богу, и все. И именно вот эти, хотя эти 15-20 минут, которые для меня в то время, оно все равно посеяло семя искать Бога. Эти моменты, да.
Да, Да, плюс они видят музыка, которая играет в доме, в машине. Они видят каналы, которые включены на телевидении. Дорогие, пожалуйста, пусть они видят Бога там, хорошо? Пусть они слышат Его. И вы увидите, как автоматически их не будет тянуть на эти фильмы ужаса, разврат, сексуальная вот эта вся эта нечисть. Они просто будут действительно пропитаны славой Бога, пропитаны музыкой. Это атмосфера, это все. И мы в доме это всегда пытаемся делать, да? Постоянно классная музыка, классная атмосфера, хорошая, все по телевизору идет. Даже если это просто передача, но она интересная, с нее можно что-то взять. Там не просто такое, знаете, что-то кровопролитие, грязь какая-то, ужасы, кошмары, демонизация какая-то. Мы это ненавидим вообще. То есть, поэтому я так скажу, что пусть ваши дети правильно, закладывайте в них правильные духовные принципы. Пусть они, не говорите им, общайся с Богом, дай им увидеть твою страстную любовь к Иисусу, и они этим будут заражены. Они просто скажут, вау, у папы с мамой что-то есть, чего нет у нас, я тоже этого хочу. И вы будете удивлены, как они начнут преследовать Иисуса, просить у тебя Библию. Знаете, мне Библию всунули, я помню, мои дети подходили, оба, все, двое, ну, третья уже тоже сейчас Библию уже у бабушки выклянчила. И, ты знаешь, дети подходят и говорят, папа, купи мне Библию, мы хотим Библию. Я им еду, покупаю Библию там. И не то, что я им, я думаю, вау, они уже дозрели, уже просят. То есть я был удивлен, как они сами тянулись и просили, и мы им делали. И, естественно, мы наслаждаемся, что Бог сейчас, ну, делает с нашими детками, да. И я так скажу, я немножко даже переживаю за Дэна, мы его сильно добрым сделали, знаешь. Я думаю, Боже, а если попадется какая-то невоспитанная, знаешь,
Мама молится.
Я говорю, Господи, он такой добряга вообще, думаю, Господи. Если кто Дэна знает, это такое существо, он там всех готов адаптировать, готов он всех помыть, всем готов деньги раздать. Это вообще такая душа, человек просто воспитан хорошо, да, и я говорю, о чем? Что ты вкладываешь в детей, да? Я говорю, в чем? Воспитывайте ваших детей правильно. Окей?
Мама молится
и папа молится. Не дай Господь, что-то не то, знаешь. Мы молились за дочку, да, и как бы сейчас они молодцы, они как бы живут классно, да, с мужем. И мы сейчас молимся за нашего сыночка. И поэтому, дорогие, вот так строится семья. Amen. Мы не бросаем на самотек, мы абсолютно вовлечены во все моменты жизни наших деток. И они с нами, они наша часть до конца, до того, как нас уже на этой земле не будет. Окей?
Я хочу еще сказать насчет, например, когда дети маленькие, их легко нам там взять церковь, там на воскресное служение, все как бы просто. Но потом, когда им интересно, там они выходят наперед, они поклоняются, они такие, знаешь, задействованы. И потом приходит период переростного возраста, и у них как будто все куда-то в унитаз смылось. Все куда-то исчезло. У них полностью поменялись интересы. Полностью поменялись вкусы. Они уже Бога, им как-то уже скучно стало. Им церковь уже boring, они не хотят туда ехать. Как-то, ты подожди, ты что хорошо, вот тебе было 11 лет, ты горел. Ты бежал в церковь, все, куда сейчас все пропало? Куда все делось? И знаете, и все, уже пошли, я знаю, и потом, и я помню, знаете, у меня было так, это с нашей старшей, и также с Дэном. И у меня, знаете, паника. То раньше мы, говорит, ты едешь в церковь, он едет. Потом, говорит, ты едешь, я не еду. И ты как понимаешь, что ты не можешь его заставить. Ты как бы, ну, окей, раз надавил, два надавил, но потом думаешь, ну, то подожди. И он сидит в церкви надутый, и полностью, как принципиально, в телефоне сидит, и полный игнор включил. И вы знаете, и у меня начала такая, как бы, ну, такая внутренняя паника сначала. Подожди, я начала как бы, Господь, что такое? Что такое? Это ж, ну, как? Я вот завоевываю мир, а мой сын тебя не ищет. Что это такое? Что, знаете, вот такая вот куча, реально паника началась у меня. И у нас даже с Андреем чуть-чуть такое волнение пришло. Подожди, а как наш сын? И мне, знаете, мне пришло такое, я вспомнила тот случай, когда мой отец был, знаете, он у нас шестеро, и у нас вот мы приехали в Америку, до Америки мы были классно, у нас церковь, служение, все так супер было. Я говорю, потом раз переходной возраст, мне 16 лет, у меня как будто крышу сносит. Мне в церковь не хочу, у меня с молодежью потусить где-то пошалашить, что-то нашкодничать, что-то понатворить. И папа мой, он мне это не рассказал, а потом мне это рассказал. И он говорит, я вижу, что до вас тяжело достучаться. Вы как будто у вас какая-то, не знаю, что-то, у вас в мозгах что-то выключилось. Говорит, я начал молиться. Я начал благословлять, просто молиться за вашу спальню, за вашу постель, вот, за ваши вещи. И я помню тот момент, дорогие, когда я выхожу, помню, мы с моими с моим братом, с моей сестрой в комнате там сидели, смеялись, шутили там, что-то прикалывались. И я выхожу с комнаты, это было, не знаю, как сверхъестественно. У меня как будто пелена спадает, что-то во мне включается, я хочу Бога. Я хочу Бога. Я резко, давай читать Библию. Я начала, у меня все служения ходить. У меня поменялась музыка, которую я думала, как можно слушать христианскую музыку? Это ж такая скукота. Там же только Бог, Бог, я люблю тебя, Бог, и там ничего такого, аллилуйя, аллилуйя, там хава, нагила, хава, у нас, помню, такие еврейские были, популярные. Думаю, да ничего нормального. И вы знаете, пришла такая жажда, что я оставила все эти, мирскую всю эту музыку, я начала слушать эти все, мне и еврейские песни уже понравились, я их слушала, и поклонение. Как что-то поменялось. И Бог мне просто вернул тот момент, говорит, помнишь, что я сделал? Говорит, благословляй своего сына, перестань его дергать, перестань его докучать, ходить в церковь. Не хочет, пусть сидит дома. Просто скажи, Господь, будь с ним сейчас. Будь с ним сейчас. Пусть он как бы не получает удовольствия в этих играх интернетовских, там всяких с дружками там своими, там что он там, знаете, эти видео, они там, куча пацанов таких же, как он, сидят 24 часа в сутки. Вот. И пусть он потеряет интерес. Это, и плюс мы еще в церкви начали молиться за молодежь. Вот это то же самое. Вот это мы начали это делать. Это как бы это все в один период начался у нас. И я сейчас вижу плоды этого. Я вижу плоды, что мой сын ищет Бога. Он полностью переосматривает свои приоритеты. Что это... Он, помню, зашел к нам вниз. Мы сидим вниз, внизу там с Андреем разговариваем. Он такой, все, мне надо менять свою жизнь. Мне надоело сидеть за этими компьютерными играми.
Господи, откуда это?
Вы такие, я ж не поняли, подожди.
Я развернулся и ушел.
Дай мне почистить мои уши, подожди, я правильно слышу? Знаете, как... И мы как раз перестали докучать, перестали дергать, просто доверили его Богу. И я говорю, реально, сейчас мы все равно, мы продолжаем молиться, мы продолжаем, потому что я верю, что Бог захватит наших детей. И если у вас подрастают дети... И они когда-то, может, горели, они когда маленькие, они такие, бежали в церковь, даже это, может, ради своих подружек, но они бежали туда, все равно им нравилась эта атмосфера. И потом раз, оно исчезает все. И у родителей паника. Подожди, что-то я делаю не так. Куда-то, может, я иду не туда. Нет, просто сейчас этот как переломный момент, где он из ребенка в личность уже как бы взрослую перерастает, и там он должен сам решить и сам выбрать Бога. Понимаете, то, что он живет в христианской семье, это не делает его христианином. Поэтому он должен сам это принять решение. Поэтому вот этот переломный момент, и наступает, что человек потом раз, он попробовал, нет, я хочу Бога. И вот это Бог ценит. Но наша задача как родителей – благословлять, молиться, вставлять в соломе, вложить, не оставлять на течение. О, церковь позаботится, пастор там скажет слово, оно его коснется. Нет, на нас это ответственность, окей.
Да, дорогие. И вот на этой ноте, наверное, мы окончим, потому что как бы за детей можно много говорить, но сейчас как бы мы немножко не о детях, а о вас. Итак, сейчас тогда мы сделаем молитву, да?
Да.
Будет классно.
Мы сделаем
молитву.
Так. Можешь сказать, я скажу?
Скажи.
Мы сделаем как молитву. Мы станем с Андреем здесь, и по паре, и наши команды, служители, станут рядом с нами. И мы просто будем так, коротенькую молитву, мы благословим вас, потом вы идете к другим служителям, они вас благословят, вот так вот, и потом вы можете садиться на свои места.